Анастасия Логинова. Яд изумрудной горгоны. Роман. Москва. Издательство АСТ. 2025 год. Детектив минувших лет. Пролог. Май 1895 год. Российская империя. Санкт-Петербург. Желтое пламя свечи горело неровно. Трепетало, металось, то почти гасло, то вспыхивало с новой силой. А ведь в дортуаре Павловского сиротского института было душно. Ни сквозняка, а пламя скакало будто на ветру. Фенечка Тихомирова полагала, это и есть прямое доказательство слов Агаши, что сегодня, 30 апреля, и в самом деле ведьминская ночь, самая темная колдовская ночь, когда в мир Божий вырывается и властвует нечистая сила, а ведьмы, черти и неупокоенные души усопших летят на Лысую гору, где водят хороводы у костров и предаются греховным увеселениям. Для юной Фенечки последнее было чересчур, но она верила словам Агаши, что сегодня после полуночи грань между мирами ненадолго станет столь же тонка, как и перед крещением Господним. И если хорошенько попросить, то духи дадут совет, выполнят просьбу или хоть позволят еще разок посмотреть в лицо того, кто занимал все мысли Фенечки. Вместе им не быть никогда. Фенечка знала, слишком многое стояло на пути. Но посмотреть-то, полюбоваться им еще хоть разочек можно. За это право и душу не жаль отдать. Так думала Фенечка, сидя у зеркала в душном темном дартуаре перед небольшим настольным зеркальцем со свечой в руке. Сердце ее колотилось безумно, и звуки эти отдавались в висках, и с каждым ударом даже дышать как будто становилось труднее. Но Фенечка все вглядывалась в гладкую поверхность зеркала, туда, где трепетал огонек ее свечи, вглядывалась, и на миг ей показалось, что она действительно видит. Видит черты лица, бледного и печального, такого знакомого, любимого, видит глаза, смотрящие в сторону. Но вот еще миг, и ясный взгляд его глаз вдруг устремился на нее. Точно на нее! Фенечка ахнула, отшатнулась. Рука ее безвольно упала, не в силах больше держать ставшую невыносимо тяжелой свечку. А грудь Фенечки будто сковала обручем, да с остальными шипами, и все давило, давило, не позволяя сделать вдоха. «Сердце! Сердце!» — без голоса прошептала Фенечка. И уже в полузабытьи видела, как над ней, распростертой на полу, застыла в немом ужасе Любонька, как суетилась, шлепая по щекам Агаша, и как приблизилась к ней, медленно и бесстрастно, тень третьей соседки Нины. Нину Фенечка не любила, побаивалась. Вот уж кто хоть с ведьмой, хоть с чертом договорится, ей бы и самой на Лысую гору лететь. Но теперь у Фенечки не было сил даже поднять глаза, только и услышала сказанное Ниной как приговор. «Тоже помрет. Ты языком-то поменьше мели, Юшина!» Тотчас взвелась Агаша. «Не кричи, Агафьюшка», — совсем тихо осадила ее Люба. «Она права, в лазарет нужно. Дмитрий Данилович всю ночь на месте, я знаю. Нина, не стой столбом, помоги!» Нехотя Нина приблизилась, и Фенечка почувствовала, как подруги подхватили ее обессилевшее тело под руки, за талию, и осторожно повели по темным коридорам и лестницам. А потом ослепил яркий свет лазарета. Но Фенечка видела его как будто сквозь пелену и мало что могла разглядеть отчетливо. Все силы ее уходили на то, чтобы бороться с болью в груди и пытаться сделать еще хотя бы один вдох. Изредка доносились до нее голоса подруг, плачущие, встревоженные, потом голоса мужчин, среди которых выделяла она один, знакомый, любимый голос, тот самый. Фенечка как будто и понимала, что взяться ему здесь неоткуда. Он далеко, он о ней не думает, да и не знает. Но разглядеть лицо того, кто склонился над ней, Фенечка уже не могла. Очень хотела, но не могла. А ведь он звал ее по имени, просил взглянуть на него, просил не спать и все тряс ее руку. Или это был все же не он? Остро запахло спиртом и медицинской химией. Блеснуло стекло шприца. Он смазал ее запястье холодной влагой и пообещал, что сейчас станет легче. А потом... Фенечка совершенно ничего не понимала. Хлопок, будто где-то от души стукнули дверью, и на щеку, на платье, брызнула горячей алой кровью, которую девушка увидела даже сквозь свое помутившееся сознание. Второй хлопок. Погодя, пока Фенечка пыталась разобрать хоть что-то, третий. Но снова ее принялись тормошить за руку, снова пахнуло спиртом. «Сейчас, милая, сейчас!» Слабо бормотал мужской голос над ней, но укола так и не последовало. Шприц со звоном упал и раскололся. А доктор вдруг отпустил ее руку и тоже, обессилев, сполз на пол. Так больше и не поднявшись. Глава первая. Новое дело. Кошкин. «Степан Егорыч! Степан Егорыч!» И бросок камешка в окно. Один раз, второй, третий.
«Степушка, тебя зовут», — пробормотала сквозь сон та, чьего лица Кошкин даже не помнил.
«Позовут и перестанут».
Снова камешек в окно. «Он весь дом разбудит. Маман станут ругаться».
«Поругаются и перестанут»,
— сказал, и через мгновение понял, что вставать все же придется. Да и сон отступал, хотя голова все еще трещала и раскалывалась на части.
«Который час?»
«Не знаю»,
— с громким ленивым зевком отмахнулась девица.
«В гостиной часы стоят».
Кошкину казалось, до гостиной он попросту не дойдет. Не дойдет даже до кресла у стены, где скомканным валялся китель вместе с жилетом и наградными часами в кармане. Окно было ближе. Приподнявшись и толкнув створку в тишину майской ночи, Кошкин мучительно поискал глазами и разглядел внизу Костенко, полицейского надзирателя, бывшего у него в подчинении. Парень совсем еще молодой, но шустрый, только что набрал целую пригоршню камешков и разогнулся, дабы всем этим обстрелять его окно. Да, завидев Кошкина, вытянулся по стойке смирно и уже рукой дернулся к фуражке отдать честь.
«Который час?» — не дал ему сказать Кошкин.
«Четверть четвертого, ваше благородие!»
— задорно, как на параде, отрапортовал он.
«Разрешите доложить? Случилось происшествие. Надо бы наехать тотчас. Экипаж ждет со стороны улицы».
«Четверть четвертого! Ты рехнулся совсем, Костенко! На каждую драку в кабаке станешь меня дергать? Четверть четвертого!»
Сказал и опять с запозданием понял, что Костенко не дурак. И из-за простой драки беспокоить его, чиновника по особым поручениям, среди ночи не стал бы. Неужто случилось что?
«Не в кабаке, ваше благородие!» — как мог оправдывался Костенко. «В институте для барышень. Три покойника. Шувалов его сиятельство с двух часов там, и вас велели привести поскорее».
Кошкин выругался. Разумеется, Костенко звал его не просто так, а Шувалов, верно, и вовсе голову оторвет, как увидит. Кошкин принялся бестолку приглаживать волосы, торчащие во все стороны. Потом заметил таз с водой в углу и бросился умываться, успев крикнуть, что сейчас спустится. Пока умывался, кинул взгляд в зеркало. Щетина отросла, и брить ее снова не было ни времени, ни желания. А физиономия опухла, как черт знает у кого. И не мудрено. Лица девицы, что спала рядом, он не помнил. Зато помнил, что пили они вчера и шампанское, и виски, и водку, и все вперемешку. Сперва внизу, в общей зале, потом в компании незнакомых офицеров, потом уж на брудершафт с девицей здесь.
«Ваше благородие!» —
передразнил он Костенко, словно тот был в чем-то виноват, и снова выругался. Сам себе Кошкин был нынче противен. Да и позже, трясясь в экипаже и болезненно морщась от головной боли, на каждой выбоине мостовой, Кошкин не мог понять, как он скатился до жизни такой. Даже на Урале в ссылке держался, лишнего себе не позволяло сейчас. И в столице, и при должности прежней, и у начальства в почете, что еще надо? Был в почете, по крайней мере, на текущий момент времени. «Долго искал меня?» — спросил он надзирателя, чуть смягчившись.
«Совсем недолго, ваше благородие. Дома-то у вас сразу сказали, по какому адресу ехать».
Кошкин почувствовал болезненный укол. Он-то полагал, что Воробьев, нынешний его сосед, пребывает в святом неведении, где товарищ пропадает вечерами да ночами.
А тут на тебе, и об адресе осведомлен.
А что же в дверь не постучал по-человечески? Зачем по окнам бить?
Так не пускали, ваше благородие. И сторож, и хозяйка больно строгие. Нету тут таких, и весь разговор.
И что же, ты по всем окнам стучал?
Никак нет, вы ж... Ясно-понятно, кто. И девочку, и комнату затребуете самую первоклассную. Вот и искал. Лучшие окна в всем заведении.
Кошкин приуныл окончательно. 36 лет. Кто каких успехов добивается к этому возрасту? А его чтят, видишь ли, потому как девочек он себе выбирает лучших.
А ведь Кошкин помнил, как совсем еще недавно выговаривал подчиненным, что для полицейского чина позор и запятнанная честь, ежели его застали в разного рода веселых домах, да без служебной надобности. Мелькнула шальная мысль сказать Костенко, что, мол, и сегодня он здесь побывал не развлечения ради, а последственной необходимости. Девицу допрашивал или маман-хозяйку. Ну и пусть, что в четверть четвертого ночи. Костенко подхалим, конечно, сделает вид, что поверил.
Однако ж именно что сделает вид. А позору еще больше будет. Да и приехали уже. Выдумывать что-то Кошкин теперь посчитал лишним.
Происшествие, как назвал это Костенко, случилось в Павловском женском сиротском институте, что на Знаменской улице. Институт встретил Кошкина скромным по столичным меркам фасадом из красного кирпича с желтыми простенками и такого же цвета дугообразными наличниками окон. Территорию, как и всякое закрытое учебное заведение, институт занимал немалую. Имелся здесь и обширный, едва укрытый зеленью сад, и даже бассейн с фонтаном, что шумел в глубине двора. Костенко же вел Кошкина мимо, к административному зданию, где ярко горели окна всех трех этажей, а у дверей вытянулись по струнке караульные, издали завидев начальство.
«Что случилось-то?» — запоздало спросил Кошкин о деле. «Свидетели есть?»
«Есть! Хотя какие уж тут свидетели! Девицы, барышни по 15-16 годков! Да и то не видели ничего и не слышали, как обычно у нас бывает. Там стрельба стояла, до сих пор порох в воздухе висит, а они и выстрелов не разобрали. Думали, оконная рама сквозняком захлопнулась где-то. Одно слово — барышни».
«А кто же тогда полицию позвал среди ночи?»
«Полицию позвала начальница, а ей доложилась как раз одна из барышень. Но там вовсе дело темное. Они подругу Горемыку в лазарет привели, сердце у той прихватило. Да один из докторов вроде как успел барышне шепнуть что-то, или она сама чего почуяла, непонятно. Но сразу, как от докторов вышла, побежала к начальнице в комнаты, она здесь же, при институте, поселена. Начальница-то пока проснулась, пока поняла, чего то и надобно. В лазарет приходит, а тут на тебе. Доктора обои убитые, и девица, которую подруги привели, скончалась уж».
Пока Костенко рассказывал, успели попасть в главное здание, подняться на второй этаж, где все двери были нараспашку, где ярко, как днем, горел свет. А в самом конце коридора толпилась уйма народа, и полицейских чинов, и гражданских, и даже военных. Среди высокопоставленных офицеров полиции Санкт-Петербурга Кошкин тотчас выловил взглядом графа Шувалова, который к полиции никакого отношения как будто не имел. Он разрешал куда более деликатные вопросы, прямиком из кабинета главного штаба. И Кошкин только теперь задумался, что, собственно, Шувалов делает здесь. И отчего убийство обыкновенных докторов при институте заинтересовало едва ли не всю верхушку столичной полиции.
«Барышня-то, которая с сердцем непростая», будто подслушал его мысли Костенко и сообщил вполголоса. «Дочка его превосходительства генерала армии Тихомирова. От первого брака дочка. Он как овдовел, второй раз женился. Там и дети новые уже. А старшую сюда отправили».
И кивком указал на пожилого господина, по виду немного моложе Шувалова и одетого сейчас в штатское. Выправка его, однако, была военной, а лицо строгим, с глубокими морщинами и потерянными глазами, которые метались по стенам, но будто ничего не видели. Вокруг генерала и скопилась большая часть присутствующих, то ли пытаясь утешить, то ли поддержать. А у Кошкина только теперь 2 + 2 и сложились. Кажется, убитые доктора этих офицеров волновали постольку поскольку. Все затмила нелепая смерть генеральской дочки, которой эти доктора не успели. Кошкин кивнул, поблагодарив Костенко, и впрямь смышленый малый. Снова пригладив волосы, оправив китель,
направился к начальству. Поклонился и доложил о прибытии подчеркнуто бодро, насколько сумел. Выволочки ждал напрасно. Все были смурные, вялые, с помятыми лицами и воспаленно-красными глазами. Выглядели едва ли лучше Кошкина, хотя наверняка их вечер прошел куда менее бурно. У Шувалова-то точно. Граф никогда лишнего себе не позволял, и хотя проходил всю жизнь в холостяках, в веселых заведениях замечен не был ни разу за всю свою долгую карьеру. А этим летом, к слову, Шувалов будет справлять полувековой юбилей службы в главном штабе, да и остальные ему подстать, и годами, и погонами, и положением. Кошкин, надо думать, самый молодой будет, однако и чином ниже прочих собравшихся.
Кошкин Степан Егорыч,
представил его Шувалов, хмурым взглядом оценив с головы до пят.
Уголовный сыск при департаменте полиции. Человек, которому будет поручено расследовать случившееся нынешней ночью в этих стенах и на которого я могу всецело положиться.
Представление было как будто чересчур хвалебным, что лишь убедило Кошкина. Чуть позже, не при всех, голову ему все-таки оторвут. Шувалов тем временем и Кошкину представил присутствующих. Генерал Тихомиров, не проявив любопытства, слабо мазнул по его лицу взглядом и ровным счетом ничего не сказал. А еще двоими, имевшими для Кошкина интерес в рамках дела, были господин из Опекунского совета ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны, а попросту попечитель института Раевский Павел Ильич, состоявший в звании генерал-лейтенанта армии, и начальница института, единственная женщина среди присутствующих, Анна Генриховна Мейер. Последняя была дамой лет за 45, подчеркнуто строгой, с плотно сжатыми губами и острым встревоженным взглядом. Держалась несколько особняком от мужчин и в разговор не вступала. Но Кошкин готов был спорить, слышала и подмечала каждую деталь в пределах видимости. Павел Ильич Раевский, напротив, обращал на себя всеобщее внимание. Он был рассержен случившимся и не скупился на эмоции по этому поводу. Лет ему, нужно думать, было около 50, но буйный нрав делал его как будто моложе на вид.
«Черт знает, что происходит!»
Не стесняясь дамы, горячился он, вопрошая, будто лично у Кошкина.
«Вообразить невозможно! Как будто на войне снова, ей-богу! Ежели его сиятельство граф вам доверяет, Степан Егорыч, то и я буду. Обращайтесь ко мне лично по любому вопросу, чем смогу, как говорится. Но это безобразие нужно расследовать, нужно понять, что здесь вообще случилось и как эти двое здесь оказались».
«Что значит оказались?» — переспросил Кошкин. «Насколько я понимаю, там институтский лазарет». Он кивнул на помещение, до которого так и не дошел покамест. «А двое убитых доктора? Где же им еще быть?»
«В лазарете им и быть, но не ночью. Ночью только сестры остаются, да и то по койкам спят. А доктор среди них лишь один. Второй уволен был еще осенью. Его уж точно здесь быть не должно».
Кошкин удивленно поднял брови. «Вы были знакомы с убитыми?»
«Только в рамках служебной надобности».
Раевский чуть сбавил пыл и как будто уже не договаривал.
«Я делами внутри института не заведую, лишь финансированием».
«За что же был уволен один из докторов?» На простой вопрос Раевский ответить не смог, пожал плечами, будто сам недоумевал. Помогла Мейер.
«Я велю поднять архивы и сообщу вам в письменном виде, господин Кошкин. И я понимаю, в расследовании каждая мелочь важна».
«Будьте так любезны», — поклонился ей Кошкин. «Вы, нужно думать, знали докторов лучше?»
«Да». «Так или иначе, я всегда в курсе происходящего в моем институте, даже в хозяйственных вопросах».
Анна Генриховна, безусловно, немало сим фактом гордилась и даже голову вскинула выше. Но Кошкин уже понял, что выспрашивать об этом происходящем у неразговорчивой дамы придется долго и дотошно. Он сделал шаг чуть в сторону, увлекая за собой и начальницу, в надежде, что в разговоре тет-а-тет она станет свободней.
«Расскажете о докторах поподробнее?»
«Право, рассказывать особенно нечего. Заведующим лечебной частью до сегодняшней ночи был Дмитрий Данилович Кузин».
Она неподдельно вздохнула.
«Прекрасный человек, доктор с большой буквы. У него были, разумеется, неудачи в прошлом,
как и у любого из нас. Но нынче он доказал, что занимал эту должность по праву. Дмитрий Данилович до последнего пытался помочь Феодосии, нашей Фенечке, покуда не потерял сознание и не истек кровью.